Вот что следует знать, когда мы смотрим фильмы про Шанидева.
Считается, он возвращает нам все совершенные поступки телом, речью или мыслью. Как хорошие, так и плохие. В жизни каждого человека есть периоды, называемые сады-сати, которые обычно бывают трижды в течение его судьбы. Ведь в эти периоды происходит то, что называется отмывка кармы. В юности один в среднем возрасте, один в пожилом возрасте. И когда в гороскоп входит влияние Сатурна, то все наши планы могут быть разрушены. Все наши пожелания и намерения могут быть остановлены. Потому что Сатурн – это принцип границы, ограничения. Принцип отсечения иллюзий и возврата прошлых карм. Но это также покровитель тех, кто выполняет садхану, тапасию, идет путем садху, монашества, саньяси. Когда однажды Сатурн пришел к Шиве, Шива просто вошел в самадхи на 12 лет. Есть такая история. Все боги говорили, вот кому придет Сатурн, как бы у него там все начинает разрушаться. Шива вошел в самадхи, через 12 лет открыл глаза, спрашивает богов, ну что, что мне сделал Шани? Но один из них сказал, смотри, Шива, уже само по себе ты из-за него 12 лет просидел в медитации, в самадхи, ничего не делая. Когда мы выполняем садхану и обнаруживаем принцип шуньяты, нетвойственного осознавания, и живем благодаря этому осознаванию, Сатурн не может нам сделать чего-либо, потому что мы находимся на уровне, где планетарная энергия, где владыки кармы не властны над нами. Обычно считается, что все наши поступки, тело, речь и ума, осознанные и неосознанные планеты, вернее, планетарные божества, деваты, запоминают. Они тщательно все запишут, записывают. Пишут всех, как говорят. Такое выражение есть. Даже люди сейчас могут записывать. Везде видеокамеры, история ваших поисковых запросов в интернете, история ваших перехода на ссылки. Она вся существует и записывается компьютером. И, как говорят, даже посылается на удаленный секретный сервер в Брюсселе. Теория конспирологии. Так гласит первый постулат. Вот. Если даже в мире людей с несовершенными приспособлениями техническими в состоянии записать ваши поступки в виртуальной реальности, все ваши высказывания, все ваши поисковые запросы, все финансовые операции и транзакции, историю всех почтовых сообщений, все Skype, e-mail, SMS сообщения. Это сейчас не секрет. То что говорить о божественной структуре? Все ваши поступки, тело, речи и мысли запоминают планеты и записывают. И существует летописец Читрагупта, божество, которое записывает, отпечатывает все ваши мысли и поступки. У него существуют как бы его посланцы, там, соглядатаи, так можно сказать, шраваны и их супруги, шравани, то есть духи соглядатаи, духи-доносители, духи-репортеры, так скажем, которые передают ему все это. Когда ему нужно что-то узнать, он к ним обращается. Существуют архивы Читрагупты, в которых записана вся наша карма, все нами содеянное, сказанное, подуманное, от рождения до смерти и от начала этой вселенной. Все Читрагупте известно. То есть нам не все известно о себе. Кто знает, что мы сказали 8 жизней назад? Что мы сделали 100 жизней назад? Читрагупта это знает. У него есть архивы, увесистые тома там, на полке, касающиеся нашей души. Это и есть наша карма. Мы в этом воплощении знаем не так уж много. Мы знаем то, что касается этой жизни. И это называют прарабдха-карма. И мы знаем то, что мы создаем на будущее. Но вот какие там лежат тома или файлы, не так важно, какие технологии там у Читрагупты. Божественные технологии, конечно, они превосходят человеческие. Это нам открывается по мере нашего развития, нашего сознания. Например, вы медитируете много в Махашанте, занимаетесь кундалини-йогой. И у вас появляются сны, где вы видите себя, где-либо сопровождающий голос разъясняет, что это. Где вы видите себя в другом теле, в другой ситуации. Это вам как бы ваши внутренние божества показывают файлы ваших прошлых накопленных жизней. Считается, что кармические отпечатки записаны у нас в чакре, в Муладхары чакре. И с Муладхары чакрой связан Ганеша. Поэтому мы призываем Ганешу как того, кто контролирует Муладхары чакру, чтобы он устранил возможные препятствия, связанные с нашей сватантрией, свободой воли, с нашей судьбой. Это называется сватхарма. Личный путь, индивидуальный путь души, дживы, мировая линия судьбы, судьба, анияти. Поэтому мы призываем Ганешу как владыку Муладхары чакры, чтобы у нас он пробудился в Муладхары чакре и остановил возможные препятствия, которые могут быть, идти от этих записей прошлых воплощений, чтобы они не изменили наш ум во время пуджи. То есть как может быть? Мы призываем божеств, хотим вступить с ними в связь, а наша Муладхара чакра посылает какую-то другую энергию, где мы были, например, воинами, хотели сражаться. Совсем другое настроение. И вместо того, чтобы представлять Лакшми, осыпать ее цветами или сарасвати, у нас воинственное настроение. Мы не можем предстать перед Лакшми в таком настроении. Ум наш рисует на тонком плане облик такой. Контакта не будет. Лакшми скажет, ну, приди ко мне в мирном настроении. Ты не готов, я не готова тебя благословить. И вот, чтобы такого не было, мы в начале ритуала призываем Ганешу, чтобы он остановил возможное изменение настроения нашего ума, возможные кармы, которые идут как инспирация Муладхары чакры. Читрагупта, обладая полнотой записи о всех наших кармических состояниях, показывает их яме, Богу равновесия судьбы, Богу, который управляет нашей реинкарнацией. Именно Он определяет нам наши следующие жизни. И все контактируют с Ним при перерождении. Именно по Его повелению мы здесь. Но, может быть, здесь кто-то и сам родился с силой своего намерения. Потому что если человек обладает реализованным сознанием, он может перерождаться силой своего намерения. Но чаще всего Ямараджа – это царь, владыка закона кармы, закона справедливости для духов, богов, людей, животных, адских существ, асуров, нагов. В общем, всех существ во Вселенной, управляемой Индрой. Это один из богов Вселенной Индры. И Шани, Сатурн в этой Вселенной, он обеспечивает справедливость. Он олицетворяет справедливость. Если Яма олицетворяет справедливость конкретно в принципе реинкарнации, именно его область, сфера влияния – это воздаяние во время реинкарнации. На что настроен твой ум, ты должен получить такое тело, ты должен получить условия и все это отработать. Это божество, которое следит за тем, чтобы каждый реализовал именно то, что рисует его ум, к чему стремится его ум. Тот, кто стремится к деньгам, будет в следующей жизни их зарабатывать. Работать и зарабатывать. И, возможно, заработает. Тот, кто стремится к женщинам, в следующей жизни получит тело женщины. Он настолько сольется с женщиной, что станет неотличным от женщины. Тот, кто стремится к мужчинам, любит очень мужчин, получит тело мужчины. Он сольется с мужчиной. Тот, кто поклоняется богам, очень любит богов, переродится в мире богов или получит тело в облике бога. Все зависит от практики, передачи, мантры, уровня, достигнутой в медитации. Или родится в одной локе с богами, или получит тело, как у богов, или будет в свите с богами, или будет другом богов. А если света заслуг будет недостаточно, то родится в мире людей, но как сансарный бог в человеческом теле, в изысканной обстановке, в изысканном элитарном окружении, в таком сансарная богема. Тот, кто стремится воевать, спорить, бороться, кто считает, живет под девизом «жизнь – это борьба», тот получит тело асура, где его все его как бы девизы будут воплощены. Он получит такую ситуацию, где ему придется бороться всю жизнь, постоянно, где ему не дадут даже продохнуть. Он ощутит все как бы величие борьбы, все прелести и все страдания и оборотную сторону. Потому что у него будет тело, предназначенное для битв. У него будет мир, предназначенный для битв. И он переживет все, связанное с борьбой. Тот, кто стремится испытывать привязанности, жить простой семейной жизнью, жить по-человечески, жить в человеческом счастье, и, как говорят, женское счастье. Если никаких больших препятствий нет, получит тело человека, родится в семье, и его судьба будет соответствовать судьбе человека, будет жить в привязанностях, окружен отношениями, супругами, родственниками, детьми, выяснениями отношений. И всем, что это сопровождает. Человеческий мир. Тот, кто будет отвергать человеческий мир, мечтать о духах, много думать о них, быть озабоченным астральными вещами, родится духом. Если у него будет заслуга, он родится Петрисом. Встретит с предками и будет жить как Петрис. Может быть, 1000 лет или 10 000 лет. Петрисы живут долго, чтобы затем снова умереть, как Петрис, и родиться в мире людей. А если заслуг мало, он будет мечтать о духах, тот родится таким как бы бедным, несчастным духом, голодным. Не в мире Петрисов, а в преталоке. У некоторых Претов в претолоке перекошенный рот. У некоторых большой живот, а горлышко узкое. У некоторых руки там непропорциональные. Некоторые из них более развиты, некоторые менее. Некоторые сильно не удовлетворены, а некоторые являются их сильными предводителями. Они сбиваются в группы, живут различными своими жизнями. Очень ценят предметы мира людей. Есть промежуточные духи, которые не являются ни петрисами, ни голодными духами, а духи, так с духами среднего уровня, между теми и другими. Некоторые из них имеют вид маленьких детей, некоторые людей. Некоторые из них были людьми, некоторые забыли, откуда они пришли. То есть они живут долго. Например, проходит лет 80, они перестают помнить, как их уже звали в мире людей, как они жили, у них уже своя жизнь. Некоторые из них живут по одиночестве, некоторые в компании. Ну, они связаны с миром людей и могут видеть наш мир, но мы их не можем видеть. У каждого из них есть свои религиозные представления. Некоторые из них считают, что их мир – это настоящий мир, в котором можно жить вечно и счастливо. А мир людей, как бы, это мир непостоянный, очень меняющийся и смертный. Да. И считают, что родиться, перейти в их мир из мира людей, вот это правильная жизнь, и пытаются в том мире обосноваться, цепляются за свой мир. Некоторые из них говорят, что это все ерунда, что есть свет, и надо в него входить. Те, кто входят в свет, они не зависят ни от чего. У них есть свои религиозные верования, свои наставники, как входить в этот свет, какие делать подношения. Другим это не нравится, они противятся и говорят, это ерунда, нет никакого света. Надо жить в этом мире, в мире духов, в настоящем мире, исповедовать наши ценности. У них также есть семьи, отношения. Человеческое эго или эго-духа – это то же самое. Привязанности, привычки. Они ценят предметы из мира людей, потому что часто в их мире предметов недостаточно. Но они могут получить предметы только те, которые были поднесены отсюда. Материализовываются в их мире только те, которые были созданы воображением людей в момент ритуалов или в момент сильных эмоций, были туда переправлены. Они могут питаться копиями. То есть они получают все предметы, которые копируются нашим сознанием. Поэтому во время пудж, ритуалов, яги, некоторые туда могут материализовываться предметы. Поэтому делаются ограждающие ритуалы, чтобы они поступали не духом, а они шли более высоко. Есть некоторые, которые имеют связь с миром людей, на время входят в тела людей. И они любят наслаждаться миром людей, путешествовать. Они используют как наездники людей, как всадник использует лошадь. Желания остались, желания грубого мира, а развлечений в своем мире мало. А все развлечения связаны с телесностью. Сексуальное удовольствие, удовольствие от еды, от запахов, пищи, вкуса. Они входят в тело человека на некоторое время. Они не блокируют полностью тело человека. Они как бы незаметно так входят, так, чтобы человек может чувствовать, что-то меняется, он даже не может понять. И они либо наслаждаются вместе с человеком, человек ест пищу, и они тоже питаются, наслаждаются. Либо они путешествуют так. То есть есть места, в которые они не могут попасть в тонком теле. Они входят в тело, в ауру человека и путешествуют на самолете, на пароходе, на такси, на поезде. Перемещаются куда им надо, потом выходят. Есть духи, которые создают наподобие целых сообществ и контролируют какой-нибудь регион. Особенно в исторических местах, если там были битвы, и многие оставили тела. Есть те, которые создают свои империи, царства и контролируют тысячи других духов, подобно земным правителям, президентам или царям. Создают свои какие-то группы, группировки, контролирует тонкий мир. Если в физическом мире что-то туда попадает, они собирают эти вещи, они там ценятся. Есть те, которые устраивают торговлю копиями физических предметов. В общем, это свой мир, в котором можно так жить. А есть духи-миссионеры, проповедники, которые учат их ритуалам, говорят, надо входить в чистый свет, не держитесь за это тело духа, тело голодного духа. Вы можете обрести освобождение. И между проповедниками и миссионерами, и руководителями духов есть как бы, как это называют? Дисгармония, дисконнект. Потому что духи, контролирующие других духов, желают их дальше контролировать, держать в своем поле влияния, усиливать свои империи. Им миссионеры-проповедники не нужны. Потому что миссионер-проповедник пришел, много любопытных духов, духов детей собралось, он им объяснил про свет. А входить в свет там как бы проще, чем в мире людей физическое тело. Сделали подношение, свет пролился, вошли в свет. Исчезло там пол империи. Дух-руководитель в шоке. Миссионер освободил его царство. Некоторые духи испытывают привязанность друг к другу, любовь, и говорят, мы войдем в свет вместе. Я не буду один входить. Очень много похожего на мир людей. Некоторые вселяются в тела животных. Когда недолго вселяются, что-то наподобие парапакая провешено. Как ситхи в тела людей меняют, то они все тела животных. Но заражаясь раджасом животным, их тонкие тела приобретают такие же качества. То есть это опасно. Некоторые пытаются влиять на мир людей, имея привязанность и интересы к миру людей. Это тоже карма. Ямараджа управляет реинкарнацией. Он определяет, в каком мире человек должен родиться. А Шанидев обеспечивает справедливость. И вот планетарные боги, боги планетарных влияний, они запоминают все наши поступки, а затем их зеркалят. Отдают нам их. То, что мы делаем, это как зеркало, а затем возвращают. Бесполезно думать, почему так в жизни, почему так. Ты получаешь зеркальное возвращение всего, что есть накопленного в твоей карме, не более. Есть планеты грахи, захватчики душ, когда они входят в душу и подчиняют ее дурными кармами и влияют так. А есть планеты видьи, которые благословляют души, наставляют их изнутри, входя в тонкое тело и помогают. И вот видьи и грахи – это как ангелы и демоны в душе материализованы. И душа, если слабая, она очень зависит от астрологии. Ну, фактически планеты управляют ей как и должно. Сатурн ограничивает. Грахи ведут в нужном направлении, как бы подталкивают. Но когда мы практикуем, мы постепенно высвобождаемся от влияния астрологии. Когда мы открываем пространство чистого сознания, планеты перестают влиять на нас. И к астрологам очень любят ходить практикующие. То есть практикующие очень любят ходить. Кто бы им рассказал их судьбу? Кто бы сделал им массаж по точкам и сгармонизировал их энергию? Никто, как практикующие, так не любит. Кто бы рассказал им их путь? Я всегда смеюсь над этим вообще. Потому что, ладно бы, это обычный человек делал. Но если ты практикующий, ты принял прибежище, ты следуешь адвайте, ты выбрал учение, и идешь, кто бы рассказал тебе твой путь? Даже сам Индра не сможет рассказать тебе твой путь. Потому что если ты становишься садху, у тебя появляется свобода выбора, свобода воли. Поэтому они приходят к астрологу. Астролог говорит, вот читай вот это, пока не появятся знаки. Непонятно. Он ничего не может толком сказать. Потому что момент духовного выбора активирует будхи. Будхи – это то, что в нас принимает решение. Это значит, мы не действуем по шаблонам ума. Мы не действуем, как нам говорят наши кармы. У нас есть свобода выбора. И от этой свободы выбора зависит то, что мы выберем. И если ты идешь по пути самоосознания, как другой может сказать, в чем состоит твой жизненный путь? Это смешно. Если ты решил сам самому себе стать хозяином, да? Если ты сам решил пробудить самого себя и сам себе обнаружить внутри себя Бога, как он может сказать тебе духовный путь? Он может сказать тебе только прошлую карму, когда нет выбора. А когда у тебя есть выбор, он ничего не может сказать. Очень важно это понять, что по мере духовной практики мы обретаем понимание себя. Мы начинаем опираться на самих себя. И не на ум, не на эго, а на божественное в себе. Мы перестаем опираться на ложные виды прибежища снаружи. Ложные виды прибежища – это все, что есть в материальном мире. Ложные виды внутреннего прибежища, внутренние ложные виды прибежища – это ум, эго, эмоции, желания, оценки, суждения, кармические тенденции, планетарные влияния. То есть мы освобождаем душу от различного рода зависимых состояний, чтобы утвердиться только в Боге. А прибежище всегда нам помогает. То есть истинное прибежище, оно вас освобождает, и опираясь на него, мы не ставим себе целью породить какой-то новый вид зависимости. На самом деле цель прибежища, цель связи с гуру, цель связи с божеством, чтобы мы освободились от всякого зависимости и соединились с Богом. То есть если душа должна отдавать себя во власть, то только Богу. То есть душа не должна позволять себе над собой быть чьей-то власти, кроме Бога. Вот так. В этом смысл связи с гуру. Потому что гуру – это не личность, с которой вы должны сделать кумира. Гуру – это среда, через которую вы должны увидеть Бога и Бога в себе. Тогда это будет правильно. Избранное божество. В этом смысл почитания гуру, уважения. Установить связь и увидеть то, что представляет собой нашу божественную суть. В этом смысл Иштадевата. Мы устанавливаем связь с Иштадеватой, чтобы самому обрести мудрость Иштадеваты, соединиться с ними, обрести такое же тело, как у него. Это и есть принцип освобождения. И когда мы практикуем осознанность, тантрийские садханы преображения, атма-вичару, мы постепенно обнаруживаем в себе чистое недвойственное сознание, которое недосягаемо ни для злых планет, ни для своих желаний, ни для прошлой прарабдха-кармы, ни для деват, ни для шани-дева, ни для чего. И вот в этом величие и сила прибежища. И пока мы не развили полноту сознания такого, чтобы прибежище у нас пробудилось внутри, в сердце, мы также полагаемся снаружи на прибежище, устанавливая связь с гуру Шишья Парампарой, с коренным гуру, Парамгуру, Иштадеватой. Это очень важно, обрести истинное прибежище, обрести сильную веру. Потому что прибежище – это символические отражения Бога. Человек в течение своей жизни находит очень много прибежищ, даже неосознанно. То есть прибежище – это на то, то, на что ориентируется наше сознание. Стремишься зарабатывать, уже ты нашел прибежище в деньгах, ну уже в материальной энергии. Стремишься иметь славу, имя, влияние, да, нашел прибежище в добром имени. Очень много различных ложных прибежищ уже по умолчанию есть ума, но он не осознает его. Очень много, то есть прибежище – это то, во что мы верим. Я читал, один учитель рассказывал, что одна американка, когда смотрела телевизор 9 сентября, когда случились события с башнями-близнецами, она увидела, как самолет упал на эти башни, ну, так не придала значения. Потом она второй раз увидела, как там на Пентагон что-то упало, и она потеряла душевное равновесие и начала плакать. То есть мир в ее глазах перевернулся. Внезапно она поняла, что неосознанно она приняла прибежище в Пентагоне тоже. Что она с ним связывала свою защиту, свою безопасность. И вот наш ум в нашем подсознании, он имеет очень много прибежищ. Мы даже не осознаем, пока не коснется нас, пока не происходит что-то. То есть мы создали очень много различных опор. Прибежище в логике, в рациональном, прибежище в здравом смысле, в прибежище в научной картине мира, в прибежище в материалистичной картине мира, прибежище в семейных ценностях, в прибежище в обществе, в гендерной идентичности, я мужчина или я женщина, прибежище там, в телесности. То есть это то, во что мы серьезно верим. И вот очень часто мы верим в материальные вещи, потому что наша жизнь протекает в материальном измерении. Но есть также вещи, которые мы верим на уровне ума, идеологически. И вот все это и есть карма. Карма, когда мы верим в какие-то вещи. И вот вера в Бога и прибежище должны стать сильнее. Вера в осознавание. Так, чтобы растворить все предыдущие верования. Поэтому процесс освобождения – это растворение старых вещей, в которые мы верим. Мы верим в карму. В реинкарнацию, поэтому она и происходит с нами. Ну, кто-то может сказать, а я и не верю в карму. Мирские люди, они ничего не слышали про карму. Спросить, веришь в карму, а что это такое? На самом деле не так, они тоже верят в карму. Просто их ум не знает, а их тонкое тело очень сильно верит в карму. Потому что они подвергаются карме, так и все остальные. То есть это не вопрос, верит твой ум. Мы говорим о системе верований, как поглощенности тонкого тела. Когда Ямараджа приходит и отправляет перерождаться в соответствии с кармой, это и есть вера карма. Мы верим в пространство, во время, в причинно-следственные связи и прочее, в творение Вселенной. Наше подсознание. Мы не ведем речь о понятийном уме. Например, атеисты, можно сказать, они ни во что не верят. Нет, ничего подобного. Все верят. Очень сильно верят. Потому что верить означает быть поглощенным определенными законами физики данного мира, данной Вселенной. Неважно, атеист, адвайтист. Это не важно для ума. Важно, что в тонком теле. Поэтому иногда, когда какой-то человек начинает говорить, сансара и нирвана, все едино, никакого различия. Все единый вкус. Меня не существует. Правое, левое, верхнее или нижнее, доброе и злое – это все иллюзия. В таком случае ему гуру может сказать, это не говори людям. Призови гневного духа какого-нибудь, скажи ему. Но будь готов, что он может не поверить. Расскажи ему об этом. Людям что говорить? Перед кем-то тут как бы, это все равно как прийти в детский сад перед детьми и начинать здесь. Скажи это каким-нибудь серьезным существам. Поэтому в традиции ситхов есть специальная практика. Они реально идут и говорят эти вещи. Они идут в горы, в места силы, где обитают очень гневные, вредоносные духи. Или они идут на смашан, на кладбище, выполняют мантру, чтобы пробудить смашан, чтобы пришли плотоядные дакини или пришли какие-то духи, привязанные к этому. И у них получается контакт. И если они сильные практики, они останутся живы и здоровы. Вот. Другими словами, мало на уровне ума что-нибудь заявить изучение адвайты. Потому что Вселенная — это Вселенная энергии. И во Вселенной энергии слова, они не работают. Здесь работает принцип энергии, принцип Шакти. То есть за каждое свое слово мы должны подкрепить его реальной реализацией. Это энергией. И энергия — это означает, если ты утверждаешь воззрение Адвайты, то должен обладать способностью проявить его в конкретной ситуации, растворить какие-то силы, какие-то энергии, удержать это воззрение Адвайты. Поэтому также есть такой принцип не путать воззрение и поведение, относительную истину или абсолютную. Потому что когда мы медитируем, практикуем, нам может показаться, будто у нас нет кармы, будто у нас мы свободны от относительного. Будто все уже недвойственно как в воззрении, так и в относительном измерении, так и в поведении. Но здесь отношение другое. Мы говорим, разделяй воззрение и поведение. То есть воззрение твой ум недвойственный, не бескрайнен, как небо. Это правильно. Вот когда мы пребываем в воззрении, говорить «Ахам брахмасми», «Я есть брахман» – это правильно. Это настоящая крия-джняна, тренировка. Это полностью соответствует учениям святых и, как бы, и поощряется. Но в воззрении. А в поведении, наоборот, считай себя обычным человеком. И говорят, пусть твое поведение будет тщательным, как просеянная мука. То есть учитывай энергию закона относительного мира. Например, если вы медитируете, у вас возникает бхава ахам брахмасми. Вам приходит счет за электроэнергию. Вы приходите и говорите, все, ахам брахмасми, мир иллюзия, я ничего не буду платить. Вам отключают свет и путь. Если вы способны говорить, так зачем мне свет? Я свободная душа, я сам освещаю мироздание своим светом, как брахман. Мне больше не нужен свет, я не нуждаюсь. Отлично. Вас можно поздравить, вы реализовали немного. Вот. Потому что тот, кто является брахманом, не нуждается ни в теле, ни в одежде, ни в обществе, ни в пище, ни в электричестве. Он сам является тем, кто все это может сотворить. Он творец. Он источник всякого света, источник всякой пищи. Он создает сам миры, цивилизации, общества и галактики. Он разрушает вселенные, вращая большим пальцем ноги. Поэтому мы говорим, чтобы не попасть в просак с мировоззрением Адвайты, разделяем воззрение и поведение. Учитываем относительный закон кармы. А в относительном законе кармы учитывать – это что значит? Очищать себя, накапливать заслуги, творить хорошую карму, следовать дхармичному поведению, соблюдать принципы яма-нияма, упражняться в учении, то есть следовать пути садху. Вот тогда, говорят, мы сочетаем гармонично воззрение и поведение. Воззрение бескрайнее, как небо, созерцание, воззрение вне субъекта и объекта и вне всяких определений, созерцание подобно небу, неуклонно и без перерывов, поведение чисто, как просеянная мука, естественно и спонтанно и объединяется со всеми аспектами жизни. И вот плавно соединять воззрение, привносить в поведение через созерцание. Это и есть принцип традиции ситхов. Чтобы сам йога, равновесие не нарушалось, чтобы принцип гармонии не нарушался. Очень важно понимать, кто мы во Вселенной, какое наше место во Вселенной, куда мы идем. По каким законам мы живем? От чего освобождаемся? И какие силы влияют на нашу судьбу? Как вести себя правильно? Такое понимание есть культура садху, ум садху. Садху не глупый человек. Он все понимает очень глубоко и очень тонко. Он видит причины следствия, которые приводят, к чему приводят, какие причины следствия. Он понимает разные типы и стадии поведения, свой статус во Вселенной понимает. И статус определяет дхарму. То есть дхарма – это его ответственность, обязанность во Вселенной. Например, есть дхарма домохозяина, мирского человека, дхарма ученика, самайных братьев, дхарма карма саньясина, путь. Дхарма саньясина, дхарма брамачари. Дхарма означает путь, которому мы следуем. Если мы следуем какому-либо пути хорошо, то дхарма порождает божество внутри нас. Чистое божественное состояние, это божество нас благословляет. Другой вопрос, насколько этого благословения, его глубины хватает. Но вот хорошее исполнение своего пути, своей дхармы всегда дарует божественное благословение. Допустим, даже если есть воин, кшатрий, он исполняет свой воинский долг хорошо, то его дхарма кшатрия порождает чистое сатвичное состояние как божество, и он перерождается в более высоком мире. Например, как викинги считается, если, сражаясь, сумел там, погибнуть с мечом в руке, перерождаешься в мире Одине, в мире бога Одина, за столом, который пирует среди валькирий. Ну, рай для викингов. А меч выпал, струсил или бросил оружие. Все, не можешь там переродиться. То есть дхарма кшатрия порождает такое божество. И вот каждая дхарма, если она хорошо исполняется, она нас благословляет. Поэтому говорят так, лучше хорошо исполнять свою дхарму, чем чужую. Дхарма определяется твоим статусом. То есть статус – это наше место во Вселенной. И производятся разнообразные ритуалы, посвящение, дикша. То есть дикша – это то, что благословляет, то, что убирает и то, что благословляет. Карму убирает, благословляет светом. И в мирской жизни есть разнообразные дикши и ритуалы. Во время коммунизма была октябрятская дикша, пионерская дикша, коммунистическая. Сейчас есть ритуал бракосочетания, там другие ритуалы, социальные ритуалы, которые знаменуют переход от одного статуса к другому. Таким же образом, особенно в духовной жизни. Мы должны понять, в каком мы статусе находимся, что есть дхарма, что есть путь для этого статуса, какова его мера ответственности, каковы его обязанности, что необходимо делать в своем статусе и хорошо его выполнять. То есть надо понять, как хорошо выполнять обязанности своего статуса. У каждого статуса есть определенная мера ответственности перед Вселенной. Это и есть его обязанности. Какие обеты, какие заповеди, это очень важно тоже понимать. Если кто-то не хочет никаких обязанностей, ну, он все равно их будет выполнять, но каким-то непонятным образом. Ну, законы кармы все равно его вынудят исполнять. Но лучше это делать добровольно и осознанно, чем кое-как неосознанно, не зная, куда это приведет. Ну, бывает так. Бывает, человек принимает статус домохозяина, проходит брачную дикшу, брачный ритуал. Ему говорят, теперь вы муж и жена. Он принял определенный статус. А понимания обязанностей нет, он ведет себя как-то иначе. Он ведет себя как саньяси. Или ведет еще как-то, ну, неважно как. Или как голодный дух. Это значит, он свою дхарму не выполняет. И ему правильно что тогда? Поменять статус. Все. Меняешь статус, все, ответственность снимается, никаких проблем. Проходишь другой ритуал, говорят, все, ты уже не муж, не жена, все, отлично. Обязанностей нет перед мирозданием, связей кармических нет с другими людьми, никто к тебе не в претензии. На Западе сейчас популярен ритуал, знаете какой? Праздновать развод. Потому что для многих развод – это депрессивное состояние различное, которое носят.
И что делают? Особенно, я узнал, женщины любят это делать. Они заказывают праздничный пирог, торт, где там их муж там на коленях где-то там, он какой-то окровавленный, ну там в виде кетчупа. Да. Собирают всех подруг и празднуют с большим размахом, метают в изображение своего супруга какие-нибудь дротики. И рассказывают другим, как они счастливы, как они мечтали это всю жизнь сделать, и как, наконец, они освободились от этого. То же самое и мужчины делают. Чтобы травмы, которые возникли после неправильных там, отношений в браке, чтобы их все очистить и открыть какой-то новый вариант жизни. Потому что без этого ритуала... Почему они начали делать такие ритуалы? Потому что они не могли сами добровольно выбраться из депрессивного тоннеля реальности, в который загнали себя после развода. И одна женщина, она это поняла, как бы, и открыла даже агентство по устраиванию таких праздничных разводов. Это означает, что уму... Что такое? Вот ритуал, он закрепляет статус. Ритуал, он закрепляет определенный выбор ума во Вселенной, куда дальше двигаться. То есть мы должны своему уму сказать, куда я двигаюсь. То есть самое сложное – это сделать выбор. Вот за выбор ответен Будхи, тонкий духовный разум. Когда наш выбор сделан, принято какое-то четкое решение, проведен социальный ритуал, тогда уже сомнений нет. Вот сомнения есть, когда мы не знаем, туда или сюда, жениться, не жениться. Стать учеником, не стать, пойти в монахи или в миряне, быть карма-саньяси, выбрать эту школу или эту, двайту или адвайту, вишишта-двайту, Шиву или Вишну. Вот. Раджа-йога или лая-йога. И мы как бы вот сами не знаем, чего хотим. Вот это состояние, оно как бы очень бесплодное, потому что время-то идет, идти в ретрит, не идти в ретрит. Ну, это уже выборы садху такие, более высокие. То есть состояние, где мы не можем отдать свою душу чему-то конкретному, где мы находимся в таком зависшем промежуточном состоянии. И прогресса нет. И как бы часто люди говорят, я как-то и в мирской жизни не нашел себя, и в дхарме не могу отдаться. Вот чего мне делать-то? Как-то не понимаю. Вот я говорю, тебе нужен ритуал. Ты должен пройти определенное посвящение. Ты должен сам выбрать нечто. Хорошо определиться. Понять, кто ты есть, и ты должен принять статус. Заявить Вселенной, куда ты двигаешься. Заявить своему уму, в какую сторону ты хочешь расти, что ты хочешь делать. И когда ты принял какой-то статус, никто не обязывает, не говорит, принимай этот статус, только этот. Нет. Сколько угодно статусов. Даже вот у нас... Можно быть домохозяином просто, верующим по воскресным дням. Просто пришли на пуджу, поднесли по субботам, поднесли цветы. Все, вас никто не видит до следующей субботы. Намасте сделали, посидели, все. Называется, как по воскресеньям ходят свечки ставят. Так тоже это заслуги накапливает человек, если его карма больше не позволяет. Можно принять другой статус, можно принять статус карма-саньяси. Статус карма-саньяси означает, что ты стремишься быть монахом в миру. То есть ты испытываешь все мирские радости, удовольствия жизни и все заботы и тревоги, но ты стремишься практиковать и воспитывать, жить абсолютно по тем же принципам, что и монахи, только с поправкой на мирскую жизнь. То есть ты ставишь цель мокша-дхарму, освобождение. Так же, как и монахи. Только ты живешь в мирской обстановке со всеми ее нагрузками. Это сложный путь, но это возможно. Либо ты выбираешь статус брамачари. Брамачари так же, как карма-саньяси, но брамачари, он живет один, соблюдает безбрачие, носит белые одежды отдельно, путешествует как брамачари. Либо ты выбираешь статус монаха, саньяси. Берешь больше обязательств, больше отделяешь себя от мирской жизни. Постепенно входишь в интенсивные практики, готовишь себя к ретритным практикам. Готовишь себя взять миссию. миссию по помощи другим, ответственность за поддержание линии передачи, дхармы, полностью преобразить и свою судьбу, выполнять тапасью. Это путь саньяси, очень сложный путь, но самый достойный. И много статусов существует. Есть наивысший статус – аватхуты. Дататрея – это аватхута. Те статусы, о которых я говорю, это классическая ашрама-дхарма, когда каждому укладу, каждому периоду жизни соответствует определенный уклад. Брахмачари, грихастха. Да, есть еще ванапрастха статус. Когда ты не становишься монахом, но и ты уже отходишь от мирской жизни, что-то похожее на термин в русском языке – дауншифтер. Когда человек отказывается от карьеры, уезжает в деревню, живет простой жизнью, радуется простым радостям. Не стремится жить в мегаполисах. Но ванапрастха классический – это человек, который живет в лесу, в ашраме, либо рядом с ашрамом, с супругой или без супруги, какой-то в соломенной хижине, читает мантру, делает медитации, делает пранаяму. Супруга ему готовит, что-то приносит, тоже медитирует, или он сам живет без принятия саньяса. Если кто хочет стать ванапрастхой, то он селится просто рядом с ашрамом, посещает ашрам, практики выполняет, живет такой полумирской, полуотшельнической жизнью. И вот статус аватхуты – это такой статус, который за пределами всех обязанностей, всех социальных норм, всех обязательств. Когда есть одно обязательство – быть поглощенным недвойственностью. Но такой статус невозможно принять, пока ум не просветлен. Вот его имеет Дататрея. Высшая саньяси садху также его имеет. Потому что аватхута – это тот, кто находится вне рамок и предписаний. И Дататрея так рассказывал об этом статусе. «Сегодня я играю с собаками или разгуливаю с женщинами, а завтра пью раскаленную медь или гуляю по солнцу». Хочешь быть со мной? Принимай этот статус. Будем вместе. То есть, когда ваш ум свободен и просветлен, ничто не помешает вам восседать на троне, подобно божеству, вместе с Брахмой, Индрой или Вишну. Ничто не помешает вам быть полностью свободным. И вот когда мы выбрали статус и прошли ритуал, посвященный этому статусу, каждый статус предполагает определенное умонастроение, линию поведения, цели и задачи. Например, если выбирают статус саньяси, это цель конкретная – мукти, мокша, освобождение. И тогда мы должны понять, как действовать в этом статусе. Или это карма саньяси, который ставит ту же цель, но живя в миру. Или брахмачари. Мы должны понять, как надо действовать в этом статусе, какова моя ответственность. Каковы мои обязанности? Каково мое поведение? Что я должен делать, чего избегать? И здесь действуют принципы вратам, яма, не яма, обязательства, которые мы принимаем. Если мы это хорошо понимаем, то нам просто надо выполнять свои обязательства, свои обязанности этого статуса, действовать в соответствии с этим статусом. Тогда этот статус нас приведет к освобождению, он благословит нас. Статус, на самом деле, он нужен-то не другим, не для других. Он нужен для нашего ума, для того, чтобы наш ум четко выразил санкальпу, намерение, определился, в какую сторону ему идти. Для ума имеет большое значение наши решения, которые мы принимаем, наши выборы, которые мы делаем. Они определяют нашу следующую жизнь. Но статус для ума надо принимать в соответствии с внутренними кармами. Если статус принимается преждевременно, это как вы берете решение, которое вы не потянете. Ну, например, кто-то хочет стать в мирской жизни, например, каким-то очень большим человеком, а его способностей недостаточно. Как бы он ни заявлял об этом, он не сможет это, потому что кармы заслуг нет. Либо наоборот бывает, у человека заслуги созрели, его потенциал готовый, А он не из-за неопределенности или нерешительности не может перейти в новую колею, не может принять новую роль во Вселенной, новый статус и не может двигаться. И со своими заслугами он не может реализовать свой потенциал, он находится в таком как бы зависшем состоянии. И здесь надо проанализировать свою карму, свои заслуги, направление своего ума и спросить, какую мне роль надо принять, чему следовать. И когда мы выбрали эту роль, мы выбрали направление, надо стараться быть максимально ей соответствовать, максимально хорошо следовать. Тогда она благословит, тогда приходит путь освобождения. То есть, будучи саньяси, стараться самым хорошим саньяси. Будучи послушником брамачари, быть хорошим послушником брамачари. Будучи карма саньяси, быть стопроцентным сильным карма саньяси. Будучи домохозяином, быть сильным домохозяином, умным. Тогда каждый статус благословляет. И вот эти роли во Вселенной, они связаны с нашей свадхармой, нашим внутренним путем. И вот когда мы принимаем прибежище, Иштадева, Тугуру, проходим дикшу, это определяет наши новые роли в мироздании, нашу меру ответственности, нашу дхарму и наш выбор. То есть это окончательно закрепляет. И очень важно иметь такую веру, поддерживать веру, прибежище и двигаться. Потому что когда мы принимаем прибежище, мы принимаем в нем опору, мы обращаемся к прибежищу за тем, чтобы прибежище защитило нас от многочисленных карм, которые нам предстоит испытать. Чтобы мы прошли беспрепятственно к Богу, беспрепятственно к своему освобождению, к реализации. Вот что следует знать, когда мы смотрим фильмы про Шанидева.